Продолжаем эфир. По видеосвязи профессор истории глобальных исследований штат Вермонт США Александр Страканов. Александр Андреевич, Алексеевич, прошу прощения, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я коротко напомню, номер прямого эфира 8-495-951-0566, 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311, можно задавать вопросы, писать комментарии, можно посетить сайт radiosputnik.ru, трансляции есть в социальных сетях, ну и телеграм-канал радио нижнее подчеркивание спутник, через бот можно тоже оставлять вопросы. Александр Алексеевич, ну вот и СМИ пишут многие, и в социальных сетях это отмечается, что русофобия, я уж не знаю, ну, бытовая, политическая, она очень сильна сейчас на Западе, в США, в Европе. Более того, МИД России будет прорабатывать меры по противодействию этому явлению. И я процитирую, что в МИД России заявляют. В данный момент идет широкомасштабная травля всего русского. Александр Алексеевич, ну, вы с этим сталкиваетесь, может быть, на бытовом, на личном уровне, или же все-таки в большей степени политический характер носят антироссийские высказывания. Вот хочется понять, каковы настроения, широкие общественные настроения, знаете, как раньше употребляли такую формулу.
Хорошо, я только хотел закончить одну мысль, которую мы с вами обсуждали до перерыва на новости. Вы знаете, когда мы говорим о закрытии, не закрытии, я в первую очередь имел в виду общественные науки. И то, что вот в области общественных наук та схема, которая использовалась, она абсолютно неприменима и должна быть уничтожена. А вот в вопросах физики, математики и так далее, там совершенно другое дело. Там нет идеологии, там нет политики, там нет ничего подобного. Поэтому вот в этих отраслях, конечно, это может использоваться в какой-то степени. Но опять же, даже в этих отраслях, когда мне российские ученые об этом говорят и спрашивают меня, а как это у вас? Я говорю, да у нас ничего вообще подобного нет. Никто с меня не спрашивает ни индексы цитирования, ни все эти аббревиатуры, которые я даже никогда не слышал. Я о них впервые узнал от российских исследователей. Как оценивается наша научная деятельность? По публикациям монографий, по публикациям статей, но по целому ряду других вещей, которыми любой преподаватель вуза занимается. Но вот эта формалистика, которая происходила в российском высшем образовании, особенно в сфере общественных наук, должна быть абсолютно немедленно уничтожена, потому что, на мой взгляд, она убивает и историю, и историческую науку, и многие другие общественные науки в России. Потому что она пытается быть подмята какой-то другой системой, которая совершенно ни к чему хорошему не ведет. Я не встречал российских исследователей, которые бы благодарили эту систему за что-то. Теперь о русофобии. Ну, мы уже о ней немножко тоже говорили, когда я приводил примеры и про детский сад, и про школу. Конечно, она есть, но говорить о том, что она захватила все общество, было бы неправдой. То есть она, безусловно, проводится официальными кругами. Она проводится СМИ, она проводится государством, но население отчасти ведется на эту тему, но в своем большинстве все-таки нет. Я не могу сказать, что большинство людей, узнав о том, что я русский, либо по моей фамилии, либо по моему акценту, который, безусловно, несмотря на 30 лет жизни здесь присутствует, он никуда не денется, они никак свое негативное отношение ко мне не демонстрируют.
А вот, Александр Алексеевич, извините, что прерываю, а на ваш взгляд, почему это происходит? Потому что люди в основной массе не политизированы, далеки от этого, или потому что они относятся с пониманием к происходящему, либо же, скажем, ну, проявляют некую терпимость, то есть осознанную, да? Вот каковы причины такого отношения, спокойного?
Я думаю, и то, и другое. Во-первых, кому-то это просто неинтересно, они живут в своем мире, как я тоже уже говорил, внешняя политика и вообще все, что происходит за пределами штата, часто никому не интересно. А во-вторых, здесь еще и подход такой. Они понимают, то есть здесь есть разделение двух категорий. Знаете, как интересно? Вот я вас хочу спросить, как вы думаете? Ну, понятно, что в любом вузе, у любого преподавателя есть отличники, есть двоечники. Русофобии подвержены больше кто? Отличники или двоечники?
Слушайте, ну вообще сложный вопрос. Я бы рискнул сказать, что отличники.
А вот как раз наоборот.
Наоборот, ведь не угадал.
Большинство отличников, у которых все-таки сформированы какие-то основы критического и аналитического мышления, я все-таки работаю 30 лет над этим, они говорят, ну, Александр, вы же понимаете, доктор Строканов, ну, это же такая ерунда. Ну, это же очень легко проанализировать и понять, что это все полностью шито белыми нитками, что это вообще глупость, и что вы мне предлагаете отказаться от Достоевского, Чайковского или поездки в Россию. У меня до сих пор стоит ехать в Россию. Но сейчас мы не сможем никуда прилететь просто по логистическим причинам. А так, так вот это отличники. А вот те, которые двоечники, потом, выходя из вуза и попадая под этот поток лжи и русофобии, который несется из всех средств массовой информации, они ведутся на это. Это удивительное наблюдение. Я провел своего рода даже такое исследование на своем Фейсбуке о том, кто как реагирует. Я иногда, ну, я верю в такой принцип преподавания education non-stop, то есть образование без остановок. И образование везде, всегда, в любое время дня и ночи и на любую тему.
Век живи, век учись. Да, но да, там, да, правда, да, есть да, в конце да. еще, знаете, в литературе, все равно дураком помрешь. Но это такой юмор уже, да.
Но это чисто русский.
Да, чистый русский юмор.
Вот, так вот, я проводил эти замеры, реакции тех, кто были отличниками, и тех, кто были, ну, еле-еле. Заканчивали. И, как правило, отличники все четко раскусывали и понимали. То есть все-таки я считаю, что хорошо образованная, но не политизированная часть американского общества на эту русофобию не поведется. А вот не очень образованная, но пытающаяся из себя представить какую-то политическую активность, значимость и так далее, вот они несут полную ахинею. И среди них эта русофобия получает очень благоприятную почву для своего произрастания.
Кстати говоря, вот мы уже касались, конечно, темы СМИ не один раз. Вы назвали в первой части нашей программы происходящая истерика. И тем не менее, несмотря на происходящее, посольство России в Вашингтоне призывает СМИ западные, ну, пытаться хотя бы освещать конфликт на Украине объективно. И в этой связи все-таки хотелось бы понять, насколько, ну, скажем, журналистский долг, профессия журналиста, да, определенные обязанности, кодекс этический и профессиональный могут поспособствовать тому, чтобы все больше появлялось какой-то взвешенной оценки? Или она все-таки будет преимущественно однобокой? Как вы это видите?
Сейчас она будет абсолютно однобокой, и никаких других точек зрения в основе своей мы в мейнстрим медиа не увидим. Все произойдет потом. И оно уже начинает происходить. Вот я вчера на канале, одном из телеграм-каналов, не будем их рекламировать, посмотрел несколько видеоклипов, рассказов тех людей, которые вышли из Мариуполя. И вот это, все те ужасы, которые они пережили, и от кого они настрадались, а они называют вещи своими именами и прямо, без каких-либо дипломатических заходов, я собрал 3 таких клипа, разослал своим друзьям, просто русскоязычным друзьям, которые как бы так вот колебались в своей позиции. Потому что русскоязычное сообщество здесь, оно ведь тоже разделено. И они меня спрашивают, А почему об этом не говорит CNN? Я говорю, да и не скажет. Сейчас и не ждите ничего подобного. А вот когда все закончится, и вот когда правда польется оттуда, и когда начнется рассказ и демонстрация и пыточных камер, и того, как, что творили все эти неонацистские формирования с людьми в Донецкой и Луганских областях, что они делали в Волновахе, что они делали в Мариуполе, когда начнут вскрываться массовые могилы замученных людей в этих секретных тюрьмах, типа библиотеки, что была в Мариупольском аэропорту, вот тогда западные средства массовой информации начнут потихонечку просыпаться, просто даже под давлением, которое начнется с той же Аль-Джазиры, с тех же китайских или индийских каналов, и они будут вынуждены начать это все признавать. Это же все уже было. В 2003 году мы это проходили, когда сначала мы все средства массовой информации Америки в один голос кричали: «Мы найдем оружие массового поражения, мы спасаем тра-та-та». А потом, опа, так не было оружия массового поражения. Так, оказывается, мы там такого натворили.
Ну да, это известная история. Александр Алексеевич, давайте небольшую паузу сделаем. Впереди еще довольно важный экономический блок у нас.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-951-0566. Можно звонить, задавать вопросы, ну или оставлять их в WhatsApp по номеру +7 968 766 3311. А мы продолжаем общаться с профессором истории глобальных исследований штат Вермонт США Александром Стракановым. Александр Алексеевич, вот что хотелось бы у вас узнать. Ну, есть разные экспертные оценки, вплоть до такой, что антироссийские санкции, они многочисленные, они продолжают вводиться, вызовут, ну, чуть ли не хаос в американской экономике. При этом, ну, понятно, что это экономика номер один все-таки в мире пока. Хотя, я не знаю, может быть, уже китайская ее сместила с этого пьедестала, может быть, подвинула. Это, так сказать, загадка большая. Но, тем не менее, понятно, что экономика очень мощная. И, на ваш взгляд, действительно, такие санкции могут каким-то образом воздействовать радикально на саму американскую экономику?
Радикально не думаю. Потому что, по сути дела, торговые отношения между Россией и Соединенными Штатами были достаточно ограниченными. То есть прямого воздействия эти санкции большого на американскую экономику не окажут. Хотя население все равно их почувствует. В чем? Ну, мы уже почувствовали в росте цен на бензин. Он уже у нас $4.29 за галлон, и это достаточно много. Следующий момент – это рост цен на продукты питания. Они росли и до этой кампании, и теперь они, я думаю, что только ускорят свой рост, особенно все, что касается хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеницы. Вот это будет после энергетических ресурсов вторая сфера, где цены, безусловно, пойдут вверх. И это будет ощущаться каждым американцам, и не только американцам. Я думаю, что по всему миру это ощущение. Кстати, с точки зрения энергетических ресурсов, Америка производит достаточно много и нефти, и газа. А проблема будет вот в чем конкретно. Даже не столько с бензином, сколько с дизельным топливом и с тем, чем отапливаются большинство американских домов. Это то, что у нас называется oil, хотя это, конечно, не нефть, это нечто похожее на дизельное топливо, которое используется для обогревания домов. У нас в основном не газовые обогреватели, а вот те, что работают на этом. Эта вещь производится из так называемой тяжелой нефти, которую Россия, Соединенные Штаты и поставляла. И вот тут найти другой источник тяжелой нефти – это Венесуэла, а здесь…
6%, по-моему, если я ничего не путаю, 6% в импорте нефти доля России составляла в Соединенные Штаты. И, кстати говоря, тоже уже СМИ пишут, что зря, значит, Байден вот вводил запрет на импорт нефти. Но это как бы оценочные такие суждения, понятно, они разные.
Республиканцы
бывают.
Сейчас ему зададут жару.
Эти вопросы,
То есть это сейчас мгновенно уже очень активно используется в предвыборной кампании, в ноябре здесь промежуточные выборы, и ему эти цены на нефть могут, демократической партии в целом, это может дорого обойтись. Несмотря на тот факт, что республиканцы голосуют солидарно с демократами по всем санкциям, обвинят они во всем, конечно, Байдена и демократов, и попытаются использовать это как политический рычаг на выборах в ноябре. Это, безусловно, будет. Так вот, инфляция будет, и это будет самый главный момент, то, что вот непосредственно уже ясно сейчас. А вот опосредованные последствия могут быть гораздо более серьезными, но пока о них говорить достаточно сложно и рано. Самым сложным вопросом и самым чувствительным моментом для Америки может быть только одно. Конечно, они переживут и $6 за галлон, и в два раза более дорогой хлеб, а вот если начнет падать доллар, и его привлекательность на мировом рынке начнет снижаться, а признаки этого появляются, типа разговоров между Саудовской Аравией и Китаем о расчетах за юани, вот это серьезный звоночек. Я думаю, что сейчас Вашингтон обрушится со всей своей силой на Эль-Рияд и другие страны, которые и поддерживают эту долларовую систему. Понятно, что Россия из нее теперь исключена. И какая пойдет цепная реакция в этом ключе, вот это для американской экономики гораздо серьезнее, кстати, да. чем нефть или пшеница.
Вот хотелось бы узнать все-таки о закате доллара, говорят, довольно долго, да, потому что, я тоже всякие разные статьи читал в последние десятилетия, что вот он рухнет, лет 50, 40 точно, да, пока вот держится. Вот сейчас что-то принципиальное меняется, что позволяет говорить действительно о закате доллара, или все-таки какой-то баланс вернется рано или поздно, и доллар будет по-прежнему такой вот главной валютой мировой?
Я не думаю, что будет обвал. Но я думаю, что юань все больше и больше будет отыгрывать у доллара и отбирать больше и больше территории в этом плане. Потому что обвал не выгоден никому, в том числе и тому же самому Китаю, у которого практически триллион заложен в американском долге. И это доллары. И их падение, их стоимости ничего хорошего не принесет тому же самому Китаю. Поэтому говорить об обвале – нет. А вот говорить о вытеснении постепенном, наверное, можно и будет правильно.
А кто будет претендовать на роль доллара, евро, юань?
Юань, конечно. Безусловно. Да? Я думаю, что у евро перспективы еще хуже, чем у доллара. Ага. У меня такое ощущение. А вот юань будет все больше и больше отвоевывать и занимать позиции во многих местах в мире.
А вот знаете,
активно работает в Африке, в Латинской Америке.
Это да, Александр Алексеевич, все-таки извините, а вот Соединенные Штаты, Евросоюз, это все-таки почти 800 миллионов потребителей. Это, так сказать, экономически мощный такой регион, не географический, а политический, да, административно-политический. Вот власти будут согласны с такими правилами игры, когда юань будет смещать доллар, или они сделают все, чтобы этого не произошло? Это же уже не экономический вопрос, да, а политический и даже геополитический.
Конечно. Конечно, они будут делать все, чтобы помешать Китаю этого добиться. Поэтому Китай, я думаю, это понимает прекрасно и сегодня занимает такую позицию, какую он занимает. И он понимает, что он следующий. и что он, в частности, рассматривается даже более серьезным противником, чем рассматривается Россия, или, по крайней мере, рассматривалась. Но да, 800 миллионов, и да, с достаточно высоким уровнем покупательской способности, но давайте не будем забывать, что на Земле 7 миллиардов. И что подобная покупательская способность в одной Индии есть примерно у 400 миллионов. Я думаю, что где-то к такому же теперь к той же самой цифре находится и Китай. Где-то около этого.
То есть это, это уже 800 на 800 получается? То есть это уже паритетная основа?
Конечно. Угу. Поэтому получится ли у Запада в очередной раз заставить мир работать на себя? Не уверен. Мир изменится.
Вот Федеральная резервная система с 18 года впервые, ну, может быть, это и короткий исторический срок, за 4 года повысила, значит, ключевую ставку. Ну, о чем это может говорить, да? Потому что вот есть еще опасения, что на фондовых биржах в Соединенных Штатах будут какие-то проблемы. Понятно, что можно наводить там ужасы, но, тем не менее, вот хотелось бы реалистичный взгляд. Будут ли какие-то сдвиги в связи с теми действиями, которые сами американские власти предпринимают у себя в стране?
Это было неизбежное решение, я думаю, потому что оно объясняется тем, что действительно биржи падали. Они упали в среднем где-то так, порядка 10% за последние пару недель. Ну, может быть, больше за месяц, если мы будем смотреть. С начала года, в принципе, с начала 2022 года все основные биржевые показатели в минусе, в серьезном минусе. И это с одной стороны. С другой стороны, это инфляция. Денег напечатали за эти годы последние огромное количество, и этот огромное количество денег все больше и больше нависает. Поэтому я думаю, что это было неизбежное решение. Кстати, биржи отреагировали на него очень положительно, и сегодня Dow Jones и NASDAQ все основные показатели пошли вверх и прибавили так достаточно серьезно от 1 до 2%. Поэтому это неизбежная мера, это, скорее всего, правильная с точки чисто зрения экономики, это правильная мера. Но что будет дальше, на сегодняшний день ни один экономист не берется предсказать, что произойдет с рынком. Здесь еще очень многое зависит от того, какие контрмеры будет предпринимать Россия. Там, я думаю, есть очень серьезные решения, которые обсуждаются и насчет патентов, и насчет целого ряда других вещей, связанных с экономическим, более правовыми моментами. То есть захочет ли тот же самый Запад привести ситуацию к тому, что правовая основа мирового рынка начнет разваливаться?
И вот тут... Да, у нас буквально полторы минутки. Вот знаете, о чем хотелось бы спросить? О Латинской Америке. Вот вы Венесуэлу упоминали. В целом, Вашингтон сейчас будет к этому региону относиться более внимательно, идти на какие-то уступки, там, пытаться снять санкции, с кого это необходимо снять, да, с той же самой Венесуэлы? Или примерно так же все и останется сейчас?
Я не думаю, что у них получится, потому что они себя сами загнали здесь в такой угол. Вашингтон, конечно, с этим Гуайдо сделал страшную ошибку. И сейчас либо надо всем признать, что они были неправы, начать разворачивать равиоли и делать из них гамбургеры. Поэтому это будет выглядеть настолько несерьезно, настолько смешно. А Латинская Америка – это регион мачизма все-таки. И тут демонстрация своей слабости будет воспринята очень своеобразно. А по-другому, потом даже обратите внимание, как ведет себя даже Бразилия. Она уж, хотя президент имел очень, бразильский президент, очень хорошее отношение с Трампом.
Да, у нас 20 секунд буквально осталось.
20 секунд. Президентом не варится дело, нету химии.
Нету химии, но химия действительно важна. Ну что ж, большое спасибо за содержательную беседу. Профессор истории и глобальных исследований штата Вермонт, США, Александр Страканов.
Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.